вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в нашем выпуске.
Кандидаты в президенты Украины встретятся на НСК Олимпийский в Киеве.
А в СНБО тем временем анонсируют испытания крылатых ракет.
Ну и в Крыму обещают цены на бензин, как в России.
Напомним, что слушать нас на полуострове можно на частоте 105.9 FM. Трансляции наших эфиров также смотрите на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Ну и вы можете позвонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 это номер телефона бесплатный для крымчан и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Что же, начнем наш эфир с самых важных новостей и актуальных тем.
Новость дня.
Стадион так стадион. В 19 часов на стадионе НСК Олимпийский в Киеве должны стартовать дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. На протяжении всего дня на стадионе шла подготовка к мероприятию. С 16.30 на территории НСК Олимпийский начали пускать людей. Для того, чтобы попасть на дебаты, нужно было забронировать себе билет. Кстати, Лена, а ты не пыталась получить такой билет или узнать, по крайней мере, насколько просто его получить?
Я не пыталась, потому что я знала, что я работаю, знаете.
Ну, Александр,
но мы с коллегами пробовали этот билет получить. Там на самом деле это было достаточно просто сделать, потому что был специальный сайт, но дело в том, что его же запустили, по-моему, за день или за два до этих непосредственно дебатов, и там он очень часто зависал. Но как бы я видела, там рассказывали знакомые, что они зарегистрировались, им перезвонили, и вот сегодня они пошли.
И они пошли на
стадион.
Стадион. Ну, а на общественном телеканале Суспильное телевидение напоминает, что согласно решению Центральной избирательной комиссии было принято, кстати, специальное решение, дебаты должны состояться в студии вещателя, то есть на общественном телеканале Украины. Там кандидатов ожидают в 21 час. Сами дебаты планируются, которые сейчас идут, начнутся в 19 часов на стадионе Олимпийский, продлятся до 20 часов, и у них потом у кандидатов, у Зеленского и Порошенко будет время, чтобы еще добраться до студии общественного телевещателя.
Кандидат и действующий президент Петр Порошенко сегодня выступил в Киеве на Майдане Независимости. Он, в частности, призвал граждан взвесить все риски перед днем голосования 21 апреля.
Мы поважаємо вибір інших. І ми жодним чином не вважаємо нашого опонента агентом Кремля. Категорично ні. Але ми твердо переконані, що Путін мріє про слабкого, непідготовленого президента-новачка, що дозволить Кремлю взяти Україну під контроль.
Кандидат в президенты Владимир Зеленский накануне в эфире телеканала 1+1 представил членов своей команды. Он, кстати, обещал, что представит членов своей команды до второго тура президентских выборов. Также Владимир Зеленский ответил на вопрос, в случае избрания на пост президента он будет отличаться от своих предшественников.
Я через 5 лет никуда не убегу. Я хочу быть человеком, которого не догонят после 5 лет. Я не хочу, чтобы меня на улице догнал кто-то и сказал, ты такой же, как порох. Выбачьте, будь ласка. Вы знаете, все это похоже на колоду карт крапленых, в которых короли и шестерки меняются местами все эти годы. А ставка очень большая, ставка страшная. Человеческая жизнь.
Я отмечу, что это было, как бы комментировал Владимир Зеленский, впечатление от того, как он видит сейчас власть в Украине. Вот он уверяет, что если он будет избран президентом, то он все поменяет. Давайте напомним, что второй тур выборов президента Украины состоится уже в это воскресенье, 21 апреля. Ну и вот, как уже понятно, граждане Украины будут выбирать между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Украина в центре внимания.
В Европейском Союзе сожалеют из-за отсутствия в Украине серьезных дебатов между кандидатами. Об этом в пятницу заявил глава представительства Евросоюза в Украине посол Хьюг Мингарелли. Во время выступления перед наблюдателями ЭНМА, прибывшими мониторить второй тур выборов, посол Мингарелли отметил: «Мое мнение – это неуважение к избирателям. Кандидаты должны согласиться на проведение серьезной дискуссии, чтобы избиратели были обеспечены информацией о политических ориентирах претендентов».
Дебаты на НСК Олимпийский в Киеве, я напомню, это была инициатива кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского. Его оппонент, действующий президент Украины Петр Порошенко, настаивал на том, что дебаты должны состояться в студии общественного вещателя, но в конце концов он принял условия Зеленского, ну то есть имеется в виду, что он тоже на НСК Олимпийский якобы планирует приехать. Штабы кандидатов в президенты и вот Национальный спортивный комплекс Олимпийский заключили договор об аренде стадиона 19 апреля, то есть сегодня.
Прямой эфир.
На админгранице с Крымом усилили меры безопасности. Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на админгранице с аннексированным Россией Крымом перед вторым туром выборов президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В частности, с целью ускорения проведения пропускных операций в контрольных пунктах въезда-выезда спланировано увеличение количества рабочих мест для осуществления пограничного контроля.
Ну и пограничники отметили, что такие меры усиления также применяются для недопущения провокационных действий со стороны оккупантов, это цитата, обеспечение безопасности граждан, следующих с территории аннексированного полуострова или в обратном направлении. Вот более 6 тысяч крымчан и севастопольцев сменили место голосования во втором туре выборов президента Украины, чтобы принять участие в этих выборах.
Новости.
Придется договариваться. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь», кум президента России Виктора Медведчука, заявляет, что Владимиру Зеленскому в случае избрания президентом Украины удастся восстановить контроль над Донбассом, а также получить дешевый газ и значительные инвестиции со стороны России, если он заключит соглашение с Москвой. Но так, во всяком случае, сообщает Радио Свобода. В интервью агентству Reuters перед вторым туром выборов в Украине Медведчук заявил, что пока в Кремле не имеет ожиданий относительно Зеленского, у которого нет политического опыта.
Ну и вот пока, по мнению Виктора Медведчука, Зеленский занял неправильную, как он считает, позицию политическую относительно России, и не только России, но добавил, что Зеленский, как он считает, может изменить еще свою позицию в случае избрания. Медведчук заявил также, что Владимир Путин, президент России, может быть готов освободить захваченных украинских моряков как жест доброй воли, если будет согласие на компромисс с украинской стороны.
Ранее, да, на этой неделе в интервью РБК «Украина» кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в команде Владимира Зеленского настаивают, что Крым был, остается и будет частью Украины, которая должна вернуться в ее состав с компенсацией со стороны России за нанесенные оккупацию убытки с учетом возмещения пострадавшим и семьям погибших от российских репрессий.
Крым в центре внимания.
В Крыму более 1000 российских военных подняли по тревоге. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Черноморского флота России. Речь идет о военнослужащих из состава подразделений армейского корпуса российского флота, дислоцирующихся на аннексированном Крыму. Их подняли по сигналу учебной тревоги. Российское агентство ТАСС цитирует пресс-службу флота, и вот в этом сообщении пресс-службы речь идет о том, что соединение поднято по тревоге, военнослужащие осуществили подготовку военной техники и совершили марш в назначенный район сосредоточения.
Накануне по тревоге поднимали также личный состав крымского подразделения МЧС России. И после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове в акватории Черного моря. В Генеральном штабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Новости.
Вблизи Крыма в ходе учений сломался большой российский корабль. Российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России сообщает о поломке в ходе учений в районе мыса Херсонес большого десантного корабля «Цезарь Куников». Возникла неисправность с рулевым устройством, из-за чего корабль был отбуксирован в пункт базирования в аннексированном России Крыму. При этом для исключения возможных аварийных ситуаций при заходе и швартовке в пункте базирования дежурные службы приняли решение о заходе корабля в гавань с использованием буксиров вспомогательного флота.
Ну и после швартовки корабля специалисты приступили к выявлению технической неисправности, которая будет устранена в самое ближайшее время, так сообщается в пресс-службе.
Прямой эфир.
СНБО Украины анонсирует новые испытания крылатых ракет. Мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун» готовится к новым испытаниям. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Как сообщает пресс-служба СНБО, Турчинов провел рабочее совещание с разработчиком мобильного комплекса крылатых ракет, генеральным конструктором конструкторского бюро «Луч» Олегом Коростылевым. По его словам, следующий этап испытания планируется на май этого года.
По сообщению СНБО, мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», который может уничтожать морские и наземные цели, после окончания всех испытаний и принятия на вооружение должен стать одним из главных ударных комплексов, который обеспечит защиту побережья Черного и Азовского морей. Первые испытания «Нептуна» прошли в Одесской области в начале апреля.
Крым в центре внимания.
В российском правительстве допускают таки продление ФЦП по Крыму. Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что действующую федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя могут продлить и после 2022 года, когда она истекает. Как бы сейчас по нынешнему плану соответствующее заявление Козак сделал на Ялтинском экономическом форуме. По его словам, несмотря на колоссальные объемы финансирования, это цитата, масштабы решаемых в рамках ФЦП задач, принято решение о реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию региона. Соответствующие предложения должны быть сформированы уже к осени этого года.
И напомним, что в прошлом году российские власти продлили федеральную целевую программу развития Крыма до 2022 года и увеличили ее финансирование. Сейчас общий объем финансирования программы – это около 900 миллиардов рублей.
Ну и Крыму обещают цены на бензин, как в России. Тот же, опять-таки, вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что правительство России предприняло меры для стабилизации цен на бензин и дизтопливо в аннексированном Крыму и рассчитывает вот к середине года уравнять их со среднероссийскими. Об этом он опять-таки заявил во время визита в Ялту. По словам российского вице-премьера, на данный момент решается логистическая проблема поставки топлива на Крымский полуостров.
Ну, на самом деле, это не первое обещание. Я помню такие обещания с 2014 года. Они ежегодно звучат о том, что цены на бензин и на дизельное топливо на полуострове сравняются с российскими, стоит только немного потерпеть и немного подождать. Сначала называлась дата для того, чтобы потерпеть и подождать, когда будут пригнаны дополнительные паромы, которые курсировали между Крымом аннексированным и соседней Россией. После того, как были запущены дополнительные паромы, исчезли очереди автомобильные при поступлении на паром, стали объяснять, что надо теперь подождать, когда будет закончено строительство моста. После строительства моста сказали, что нет, теперь, тем не менее, все равно цены не упали. Не упадут до тех пор, пока не начнется железнодорожное сообщение. На самом деле, скорее всего, вот как нам уже неоднократно рассказывали в нашем эфире, даже российские эксперты по нефтяному рынку, дело в том, что в Крым боятся заходить такие вертикально интегрированные российские компании, которые сами и добывают нефть, у которых есть собственные нефтеперерабатывающие заводы, и которые за счет того, что у них есть и собственная нефть, и собственная переработка, а и собственная сеть розницы, они могут обеспечивать достаточно низкие цены на бензин, как это делается в самой соседней России.
А почему же они боятся заходить?
Наверное, потому что санкции. И многие из этих компаний, они действительно, они продают свое топливо, то есть не только сырую нефть, да, они продают и топливо на автозаправочных станциях, которые есть в европейских странах, и просто как оптовые поставки топлива за рубеж. Поэтому, наверное, вот этот рынок крымский в 2 миллиона человек, он невыгоден для компаний, компаний, когда они ставят на одну чашу весов вот рынок 2 миллиона человек, а на другую чашу весов, например, рынок Европейского Союза, в котором живет полмиллиарда человек, то, наверное, выбор становится с точки зрения бизнеса очевидным. Но, значит, накануне, продолжим новость, российское Министерство энергетики России, простите за тавтологию, Министерство энергетики России сообщило, что намерено предложить меры по сокращению разрыва в ценах на топливо между аннексированным Крымом и соседней Россией. А в прошлом году российский глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что ситуация с ценами на бензин в Крыму хуже, чем в соседней России, напрямую зависит от работы Керченской паромной переправы. Продолжаем программу.
Новости.
В Севастополе вместе с автомобилями обрушилась парковка. На одну из придомовых парковок по проспекту Победы 2Б в Севастополе обрушился грунт вместе с автомобилями. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и местных СМИ. На опубликованных видео и фото видно, что вот в результате происшествия одна машина повисла над обрывом, и еще три упали вниз. И как сообщает близкий к российским властям Крыма сайт Крыминформ, сотрудники МЧС и российского правительства Севастополя выясняют причины обрушения. В результате происшествия никто не пострадал.
Спасибо, Елена Римовская. Но мы не прощаемся с Леной, потому что впереди нас ждет получасовое интервью, да, в котором мы расскажем с помощью наших экспертов о том, что происходит на вот это финальном, можно так сказать, ну, марафоне, предвыборном марафоне, в результате которого 21 апреля уже во втором туре станет, после второго тура станет известно, кто же станет президентом Украины на следующие 5 лет. Лена, мы тебя ждем здесь в нашей студии через полчаса, а через несколько секунд мы продолжим нашу программу, и далее будем говорить о дебатах, как вот о квинтэссенции, наверное, о дебатах на стадионе, как о квинтэссенции этих выборов президента 2019 года в Украине. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Приветствую всех, кто в это время суток слушает или смотрит «Радио Крым. Реалии». С вами Александр Янковский. И далее будем говорить вот о чем. 21 апреля 2019 года состоится второй тур президентских выборов в Украине. В этом втором туре украинцы будут выбирать, кто будет президентом страны на протяжении следующих 5 лет между Владимиром Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко. Общественное телевидение Украины обнародовало полную телепрограмму неофициальных дебатов на столичном стадионе «Олимпийский» и национальных дебатов в студии общественного телевидения. Об этом стало известно сегодня. Итак, в 19 часов должна начаться трансляция дебатов с национального спортивного комплекса стадиона «Олимпийский». И, как уже сообщалось, ведущими там будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Петра Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Владимира Зеленского. Дебаты должны начаться с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов. После этого каждый должен ответить на 3 вопроса модераторов. Будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента. От Порошенко и Зеленского будет по 3 артиста, которые выступят по очереди, пока на стадион будут заходить люди. Вот мы сейчас наблюдаем, как раз это происходит в прямом эфире. И вот уже в 21 час должны начаться национальные дебаты в студии общественного телевидения. Их хронометраж 60 минут. Ведущий будет Мирослава Барчук. Законом предусмотрен только один ведущий. Ну, а если придет только один из кандидатов, то ему предложат вместо часа агитации ответить на вопросы общественных активистов и лидеров общественного мнения в рамках флешмоба «Есть вопросы». Это такая совместная инициатива общественного и громадского «Украинской правды» и «Движение честно». Он имеет право выбрать форму агитации. Ну, а если придут оба кандидата, состоятся полноценные национальные дебаты в течение 60 минут. Ну, а с нами на связи сейчас Игорь Итарович, украинский политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития. Игорь, приветствую вас.
Добрый вечер.
Игорь, есть ли, по вашему мнению, вот эти дебаты, которые сейчас должны начаться в 19 часов на стадионе Олимпийский, насколько они имеют большое значение вообще для результатов голосования? Или это уже задел больше на будущее, на парламентские выборы?
Ну, с одной стороны, безусловно, это задел на парламентские выборы, с другой стороны, это, знаете, очень хорошая практика, важная, безусловно, для граждан Украины, для развития гражданского общества, потому что у нас не было подобных прецедентов ранее, но чтобы дебаты в таком формате проходили. И с третьей стороны, все-таки они могут повлиять на результаты президентских выборов, потому что по всем опросам, которые были опубликованы до этих дебатов, около 20% граждан вообще пока не определились, за кого голосовать, и при этом около 25% граждан говорили, что результаты дебатов могут повлиять на их позицию, в ту либо иную сторону. Поэтому посмотрим, насколько формат будет отвечать чаяниям граждан и насколько дебаты смогут повлиять на результаты волеизъявления, которые мы уже послезавтра, по большому счету, увидим.
Вот мы сейчас видим, как раз Петр Порошенко заходит уже на стадион Олимпийский. Не знаю, есть ли там Владимир Зеленский, но, тем не менее, действующий президент уже на стадионе. На ваш взгляд, вот в этой предвыборной кампании кому удалось навязать свою повестку дня? Вообще о том, затрагивались ли во время вот этой предвыборной кампании апреля 2019 года вопросы существенные для дальнейшей работы существования государства Украина в следующие пять лет?
Безусловно, такие вопросы затрагивались и неоднократно. Просто проблема второго тура заключается в том, что в значительной мере они затрагивались только одним кандидатом, действующим президентом. Господин Зеленский, он выбрал такую тактику, прямо про это сказал, и стратегию не общаться особо с журналистами, не озвучивать какие-то позиции, которые являются важными для населения Украины. На какие-то вопросы он, безусловно, отвечал, давал какие-то интервью. Что касается, кто сумел навязать повестку второго тура, сначала инициатива была у штаба Зеленского, потому что они предложили, по сути, этот формат на стадионе, формат, связанный с анализами, дебатами, обсуждениями и так далее. С другой стороны, штаб действующего президента достаточно оперативно ответил на это, и это было определенной неожиданностью, потому что, насколько я понимаю, оппоненты ожидали, стандартной реакции органов власти, какого-то там простого такого комментария, да, но тут началась очень интересная игра, когда каждый пытался друг у друга перехватить инициативу, и сегодня, по большому счету, кульминация, да, то есть увидятся ли они на стадионе, что они смогут сказать друг другу, насколько граждане вообще на это отреагируют.
Угу. Понятно. Еще тогда такой вопрос. Игорь, скажите, напомню нашим радиослушателям, что с нами беседует Игорь Рейторович, украинский политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития. Но кто бы ни стал президентом, 22 апреля у страны останутся прежние проблемы. Во всяком случае, если не случится какого-то чуда. Это, конечно же, и экономика, это и российская оккупация областей Украины, имеется в виду части Луганской и Донецкой областей, это и аннексия Крыма, это и много других вопросов, это и реформы, которые начаты, но которые продолжаются. На ваш взгляд, какой самый главный все-таки будет вопрос, который будет требовать решения нового президента, его реакция?
В первую очередь, это, безусловно, вопрос, связанный с войной, которая продолжается на востоке Украины, с прекращением военных действий. И я думаю, таким, вопросом, на который будет обращено основное внимание граждан и вообще мирового сообщества, это будет вопрос возврата украинских военных, которые на сегодняшний день пребывают в России, они задержаны там, нарушение международного законодательства. Но, тем не менее, в любом случае президенту, кто бы ни был избран 21 числа, придется на это отвечать. И отвечать очень быстро, потому что запрос у общества очень высокий, и градус, раскрутки этой темы был достаточно высокий. Каждый из кандидатов говорил, что он знает, как решить эту проблему, и в ближайшее время ее решит. Дальше пойдут уже стандартные наши вопросы, связанные в том числе и с экономикой, и с продолжением реформ. На самом деле очень много всего накопилось, и борьба с коррупцией. Поэтому никакого не было, ни у кого из кандидатов не будет, им приходится.
Так, у нас что-то со связью. Спасибо. Я благодарю Игоря Рейторовича, украинского политолога. И мы продолжаем нашу программу. Напомню, что вот прямо сейчас на стадионе Олимпийский начинаются дебаты двух кандидатов в президенты. Зеленского Владимира и Петра Порошенко, действующего президента Украины. Эти дебаты, это не те дебаты, которые вот должны были бы состояться согласно законодательству о выборах президента. Те дебаты, мы все-таки еще надеемся их увидеть. Они должны начаться в 21 час в студии общественного телевидения. А эти дебаты на стадионе Олимпийский должны начаться в 19 часов. Вызов такой был брошен кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. И вот уже стало такое, таким, наверное, интернет-мемом выражение «ну, стадион так стадион», как ответил ему президент Порошенко, не прошло и 24 часов. Далее продолжаем программу и беседуем с Валерием Дымовым, украинским политологом-международником. Валерий, приветствую вас.
Добрый вечер.
Валерий, я даже сейчас хотел бы вам задать вопрос больше не про эти дебаты, а о ситуации международной. Каким образом, на ваш взгляд, вообще эти результаты президентских выборов, они могут оказать влияние на ту международную конъюнктуру, которая складывается сейчас? В первую очередь в Европе, но, возможно, также в Соединенных Штатах Америки.
Ну, у нас конъюнктура, которая складывается и в США, и в Европе, она состоит из двух составляющих. Одна часть хочет побыстрее решить свои проблемы за счет украинских проблем, и другая часть, она отдает себе отчет, что это не украинская проблема, а это проблема мировой безопасности, это проблема устоев, на которых зиждется современный мир, и Россия играет не просто там какую-то роль посредника, да, там, где она называет конфликтом, либо там гражданской войной в Украине, а Россия это есть агрессор, которая ставит под сомнение, мир, который сложился после Второй мировой войны, она навязывает свою парадигму русского мира, и в этой парадигме русского мира не только страны-соседи России, а и, на самом-то деле, и весь мир является застрахованным от российской агрессии. И, они понимают, что Россия берет в заложники не только население Крыма, не только население оккупированных Россией территорий Украины, не только украинцев, потому что мы не можем рассматривать решение всех наших проблем вне контекста войны, которую ведет Россия против Украины. Она и берет в заложники и ту часть конъюнктуры, которую я назвал первой, которая не хочет видеть этих проблем, потому что они невыгодны им, потому что у них есть свои проблемы, свой электорат, который не хочет видеть войны, потому что им этого не выгодно, поэтому и население, и Европы, и даже США, мы видим сейчас спецпрокурора Мюллера, расследование, роль Манафорта, Килимника, ФСБшника, которые на самом-то деле не только в повестку дня Украины вмешивались, а и вмешивались в выборы США, потому что впервые было поставлено под сомнение суверенное право американских граждан выбирать себе президента. И если там рассказывают в Америке о том, что вроде бы как на самом-то деле Трамп уже пишет там тоже мемы, интернет-мемы, что конец игры, там, game over, то есть вроде бы как он не задействовал, но на самом деле само присутствие самого вопроса уже показывает, что Россия вмешивалась. Поэтому конъюнктура, которая складывается, она на самом-то деле действительно зависит на сегодняшний от Украины, и мы видим, что Украина, хотим мы этого или не хотим, видеть, она на самом-то деле где-то к счастью, где-то к сожалению влияет на мировую повестку дня. К сожалению, тем конфликтом, который навязала Россия Украине, к счастью, что есть уже та часть мирового сообщества, экспертов и политиков, которые отдают себе отчет, что это не какой-то там конфликт в Украине, не гражданская война, это агрессия России против Украины, а значит и против тех, устоев мира, о которых я говорил, на которых движется мировая безопасность.
Напомню нашим радиослушателям, Валерий Дымов сейчас с нами на связи со студией радио «Крым Реалии». Валерий Дымов, украинский политолог-международник. Валерий, на ваш взгляд, вот когда в четверг выступает руководство России и вводит дополнительные санкции в отношении Украины, еще неизвестно, кто станет президентом. Еще только ждет впереди голосование. На ваш взгляд, для чего делает такие шаги руководство России, когда ограничивает поставки нефти, газа, там, нефти и угля в Украину? Какая цель?
Цель простая. Ну, во-первых, напомню, что еще перед первым туром Россия сознательно делегитимизировала выборы в Украине еще до того, как они происходили. Она хочет делегитимизировать любую власть в Украине, делая ее слабой, потому что концепция русского мира, концепция «мы единый народ, и нас разделяет политики», она и, ну, скажем так, провоцирует такого рода политику, и она ожидаема в Украине, россияне этого, Кремль этого не понимает. Касательно санкций, которые они были введены. Это, думаю, что на самом деле это влияние на будущего президента в Украине, который, как они надеются, будет не Порошенко. Поэтому, когда мы говорили о выборах, все-таки Россия не знает, каким будет Зеленский, но точно знает, каким будет Порошенко. И это ее не устраивает. Как бы мы сейчас не уходили бы от вопроса все-таки о позициях этих кандидатов, потому что сам Путин устами своего рта Пескова говорит о том, что кто угодно, но не Порошенко. И на самом-то деле мы ждем власти, новой власти в Украине, тогда мы будем говорить и о заложниках, нет, и о других вещах, которые вроде бы накопились, но которые не способны решить сегодняшняя украинская власть. Так вот, санкции были ожидаемыми, потому что до этого Россия и не мытьем, так катанием вытесняла белорусские нефтепродукты, белорусский бензин с Украины. Я сейчас не буду на этом восстанавливаться, потому что она и готовилась к тому, чтобы в какой-то момент показать, что есть кнут, а есть пряник. Это заявление Медведчука о том, что Россия может освободить 24 моряка в качестве доброй воли. Ну а кнут, это, понятное дело, эскалация конфликта и попытка создать проблемы для нового или старого украинского президента. Потому что мы видим согласованные действия с решением с Приватбанком Киевского окружного административного суда, и мы видим, как это влияет уже на курсы украинской валюты. Мы видим, что на самом-то деле подорожание бензина, которое неминуемо прочет такого рода санкции России в отношении Украины, вместе с подорожанием доллара или там евро, ну, вместе с падением украинской единицы, создат проблемы, как бы один из кандидатов президента не уходил от решения этих проблем.
Валерий, я рискую уйти, может быть, в тему бензина, но если у действующего президента было 5 лет для того, чтобы диверсифицировать, я понимаю, что президент не относится к этому, но если таким образом ограничением поставок нефти Россия влияет на президента Украины, то почему тогда не были за 5 лет сделаны необходимые действия для того, чтобы Украина вообще никак не была зависима в поставках энергоносителей от России?
Я с вами абсолютно согласен. В части электората кандидата в президенты Зеленского есть часть, которая говорит о том, что президент Порошенко неправильно делал много, а часть того, почему он не делал, то есть его критикуют то, что он сделал, другая часть критикует, что он не сделал. У меня тоже ряд вопросов в этом. Но я уже говорил о Беларуси, и мы не будем уходить, потому что мы уйдем действительно от основной проблемы. То есть Россия системно подходила. Напомню, санкционный список по отношению к одним олигархам и то, как другие олигархи, другая политическая сила летала к Медведеву, да, и к Миллеру. Поэтому речь идет о том, что кнут и пряник был задействован и в отношении тех, которые позиционируют себя как пророссийские силы, ориентируясь на остатки того электората, который остался после Януковича и коммунистов. Поэтому у них там свои соревнования, а то, каким образом на самом-то деле диверсифицировать поставки, ну, это вопрос, очевидно, все-таки выйдет за пределы этой передачи, потому что мы помним, кому принадлежал Лукойл в Одессе, мы помним, почему и на каких условиях Кучма еще это все передал. Мы знаем, кому принадлежат предприятия, Коломойскому, кому принадлежат предприятия. Мы знаем, как ситуация сказывается у нас там в нефти, газе. Мы видим, каким образом мы переориентируем все-таки наш газовый рынок от России. И еще раз хочу сказать, напомнить о том, что это все-таки частный бизнес, а не государство закупает бензин. Мы все-таки не Россия.
Да, понятно, но просто нас... есть да, решение именно государства Россия, которое, и мы, наверное, понимаем прекрасно, что в России нет такого частного бизнеса, который бы, большого бизнеса, который бы не был бы связан с государством. Спасибо вам. Валерий Дымов, украинский политолог-международник, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И вот я сейчас смотрю прямую трансляцию этих дебатов на Олимпийском стадионе. Зеленский, Владимир Зеленский и Петр Порошенко, два кандидата в президенты. Само голосование во втором туре выборов должно состояться 21 апреля, то есть в ближайшее воскресенье. На этих дебатах ожидается, вот на дебатах, которые сейчас проходят на стадионе Олимпийский, ожидается, что будет 5 минут выступления каждого из кандидатов. После этого каждый из них ответит на 3 вопроса модераторов. И будет по 1 минуте, чтобы задавать вопросы оппоненту. И по 5 минут, чтобы отвечать на вопросы оппоненту. Все это планируется закончиться уже менее чем через час. А в 21 час намечаются национальные дебаты в студии общественного телевидения. Вот об этой ситуации не только... мы сегодня не только подводим итоги, ну, действительно очень интересные предвыборные кампании, это предвыборные гонки выборов президента Украины в 2019 году, но и пытаемся понять с помощью наших экспертов, а что же ожидает Украину в ближайшем, да не только Украину, наверное, и Европу, и мир в ближайшем будущем. Далее будем говорить с Игорем Эйдманом, российским социологом и публицистом. Игорь, приветствую вас.
Добрый вечер.
Игорь, на ваш взгляд, смотрят ли сегодня в Кремле дебаты между Порошенко и Зеленским?
Нет, конечно, кто-то смотрит, да, в администрации президента, там, я думаю, куча людей просто занимается с российской стороны попытками манипулировать выборами в Украине. И они, конечно, по делу службы смотрят. Смотрит ли этот Путин, я, честно говоря, не знаю, сомневаюсь сильно, да, что он настолько заинтересован в этом всем. Я думаю, что вообще как бы эти выборы для украинские, для России, это, естественно, повод пытаться, во-первых, манипулировать как ситуации в самой Украине, а во-вторых, это как бы раскручивать свою пропагандистскую, антиукраинскую пропагандистскую кампанию внутри России с целью как бы консолидировать российское общество, ну, вокруг Кремля, да, и с целью его как-то развлечь, что ли, отвлечь от собственных бед и проблем.
А каким образом? То есть, ну, вот есть же тут свободные выборы, и есть президент говорит о том, что он передаст власть вне зависимости, ну, может, он и останется, да, если так решат граждане Украины, но если граждане Украины на выборах решат, что президентом должен быть другой человек, то он уйдет.
Да, вы знаете, тем не менее, российские СМИ и российская машина пропаганды, она умеет, в общем, всегда, она умеет из мухи раздуть слона и наоборот. То есть она умеет любые события подать в выгодном им свете, как там профессионалы работают. И конкретный вот месседж, да, послание, которое посылается российскими СМИ, российскому же обществу, оно совершенно примитивное. Что в Украине, значит, с их точки зрения... то, что они транслируют людям, россиянам. Значит, полный бардак, клоунада, цирк, а у нас в России полная стабильность. На что им хочется возразить, что если в Украине в какой-то степени может быть действительно политический цирк какой-то, как в любой, в принципе, в той или иной степени демократической стране, выборы – это всегда какое-то некое шоу, да, то в России это не цирк, а кладбище. Политическое поле вытоптано, все свободное, демократичное, какое-то нетривиальное, независимое от власти, там просто уничтожено, причем иногда даже и физически. И вот в этом кладбище, естественно, как там пел один известный российский бар, да, на кладбище все спокойненько.
Игорь,
спокойненько, потому что все вытоптано.
Я напомню, Игорь Эйдман, российский социолог и публицист, у нас, мы с ним говорим по телефону. Игорь, скажите, а вот такое, ну, мягко говоря, не традиционное проведение избирательной кампании, когда не было каких-то, знаете, в особенности, об этом говорят практически все украинские политические эксперты, не было, знаете, таких вот традиционных каких-то обменов месседжами. Больше того, вот после первого тура дебатов, после первого тура президентских выборов, больше было дебатов таких о самих дебатах, да, там, кто куда придет и так далее, и не было какого-то серьезного разговора между двумя главными президентами. претендентами. Вот насколько это сейчас, это в традициях современной, может быть, политической ситуации в Европе?
Ну, вообще, конечно, украинские выборы, они сильно отличаются от того, что принято в Европе. Но это, безусловно, некая, ну, скажем так, некая такая новая, что ли, новая демократия, а новая украинская демократия. Она-то, конечно, европейские демократии, они старые. В них уже все как бы известно наперед, и все процедуры утверждены веками, но если не веками, то десятилетиями уж точно. Украинская демократия, она новая демократия, она молодая. И как все молодое и новое, знаете, как молодое вино, оно искристое, оно такое нетривиальное, не знаешь, чего от него ожидать, да, и, собственно, украинская демократия, она такая, это тоже необычная, конечно, яркая по-своему, как бы, и сейчас, кстати, ну, у людей, конечно, политизированных, не у всех, в Европе есть интерес к украинским выборам, именно как к тому, что отличается от привычного образца, вот я живу в Германии сейчас в данный момент, того же немецкой политической культуры, где шаг влево, шаг вправо, в общем, уже воспринимается стороны кандидатов как некий нонсенс, да?
Понятно, спасибо вам. Игорь Эдман, российский социолог и публицист, был на прямой телефонной связи. Далее обсуждаем итоги этой президентской кампании 2019 года с Дианой Дуцик, медиаэкспертом, исполнительным директором Украинского института медиакоммуникации. Диана, приветствую вас.
Здравствуйте.
Диана, буду немногословен, потому что сейчас прямо идут эти дебаты, всем интересно посмотреть. Но у меня вопрос такой. Скажите, на ваш взгляд, насколько вообще в украинском обществе действительно для политика вот по результатам этих выборов можно будет использовать такой метод, как не общение, например, с прессой?
Ну, мы же увидели, что это произошло на примере одного из кандидатов. И он вчера откровенно заявил о том, что это была тактика. Ну, то есть это был их подход к ведению избирательной кампании. Они не встречались напрямую с избирателем, ну, в классической форме. И также они не выводили своего кандидата на ток-шоу, например. И вот только сегодня мы наблюдаем прямые теледебаты. И в основном кампания Зеленского строилась в соцсетях. И она очень отличалась от кампаний всех других кандидатов.
На ваш взгляд, вот после выборов, например, в случае победы Зеленского, означает ли это, что он точно так же будет дозированно общаться со средствами массовой информации, а в случае, например, победы Порошенко, означает ли это, что он будет точно так же, как вот он общался сейчас последнюю неделю перед вторым туром голосования, будет так активно общаться со средствами массовой информации?
Мне очень сложно говорить о Зеленском, потому что мы никто, я думаю, в большинстве не понимаем, что это за политик, как политик. Мы не знаем политика Зеленского, поскольку он действительно не вел нормальную политическую кампанию во время этих выборов. Поэтому для меня очень много вопросов, как у человека, который представляет медиа-среду, как будет себя вести Зеленский именно в контексте СМИ, что будет с свободой слова, если он вдруг победит, будет ли он открыт для прессы и так далее. Это очень важные моменты, и президент не должен быть закрыт для прессы. Что касается Порошенко, мне кажется, он сделал большие выводы из того, что произошло. Просто я думаю, что действительно последние недели этой избирательной кампании были для него достаточно стрессовыми, и мне кажется, он многое переосмыслил. Поэтому если бы он вдруг победил во втором туре, то мы бы получили нового Порошенко.
Спасибо вам. Диана Дуцик, медиаэксперт, исполнительный директор Украинского института медиа и коммуникации, была на прямой телефонной связи. И напомню, что сегодня мы говорим, ну, подводим фактически уже итоги президентских выборов вот этой кампании 2019 года. И сейчас, ну, как, наверное, это еще не финал этой кампании. И даже не финал еще агитации. Но сейчас на стадионе Олимпийский проходят дебаты Порошенко и Зеленского. Двух кандидатов, которые прошли во второй тур, за которых отдали большинство своих голосов избиратели в Украине. У нас сейчас есть возможность послушать небольшой фрагмент выступления. Это прямой эфир. Давайте послушаем, кто сейчас говорит Петр Порошенко, если не ошибаюсь.
Коли країна потребувала
зусилля всіх волонтерів і добровольців, а Володимир ховався від повісток, який, куди його визивали, військомат. І я впевнений, що це не припустимо. Я наголошую, що якщо ми не маємо відповіді на ці питання, це слабкий глава держави, слабкий, який не зможе утримати удари Путіна. Слабкий, бо позиція, яка загрожує державі, ризики зашкалюють. І я хочу наголосити, я вірю, що пан Володимир не хоче здати Україну. Я вірю, що пан Володимир і мрії не має затягнути Україну назад в Російську імперію. Але Путін має ці мрії. І якщо він не знає, як цьому протистояти, на сьогоднішній день ми точно маємо брати, прибирати всі ризики з українського майбутнього. Я наголошую, що на сьогоднішній день ми маємо лише дуже красиву обгортку, дорогу, яскраву.
Но мы, собственно говоря, сегодня не планировали делать прямую трансляцию, но поскольку это происходит прямо сейчас, а мы не знали на самом деле, потому что так договаривались кандидаты в президенты,
что мы до последнего не были уверены,
что они вообще туда придут, и что они там встретятся. Может быть, они дебатировали бы каждый со... Потому что две сцены, да, возводилось на стадионе Олимпийский. Это программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский, и к нам в студию пришла Елена Римовска и Станислав Юрченко. А, Лен, такой вопрос. О чем говорил? Я просто беседовал с нашими...
Да, давайте я вам все расскажу говорил... сейчас. То есть вот тот фрагмент, который мы услышали, это сейчас вступительная часть Петра Порошенко. Перед ним со своей вступительной частью выступил Владимир Зеленский. Он достаточно резко критиковал Порошенко. Он обвинил его в том, что он, ну вот по факту, как бы говорит одно, а делает другое. И вот такая интересная фраза, которую сказал Зеленский. Он сказал: «Петр Алексеевич, я результат ваших ошибок и обещаний». То есть он как бы апеллировал к тому, что Порошенко много наобещал, но люди якобы разуверились, и поэтому Зеленский сейчас лидирует с таким отрывом, ну, если верить социологии.
Ну, и, собственно говоря, Петр Порошенко об этом тоже как-то говорил, да, после первого тура, о том, что он там говорил, что я услышал вас, выборцы.
Ну, да, он к этому как бы апеллирует, ну, как видите, ну, то есть там в чем сейчас момент, значит, по факту начались эти дебаты на стадионе НСК-Олимпийский, после вступительных речей должны быть теперь вопросы от ведущих, там ведущие Андрей Куликов и Елена Фроляк, по 5 минут было у кандидатов на вступительные какие-то свои выступления, и теперь они будут говорить, ну, якобы должны говорить по своей программе, ну, действительно, стадион, это даже можно по трансляции посмотреть, заполнен, и есть такие, как фан-секторы. И интрига была в том, почему две сцены на стадионе, непонятно, если честно, потому что стоят кандидаты сейчас на одной сцене.
А вот давай послушаем, сейчас говорит господин Зеленский, давайте фрагментик послушаем.
И взрыватели машины Шеремета не могут найти несколько лет.
Нет, они...
Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайски да Пальцево? Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане? Члену хотел бы взять участь в эксперименте и спробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы месяц. Как можно было на 5-й год войны, осознавая опасность, посылать на заветную смерть 24 моряка в Керченский пролив? Сколько грошей вам еще потребно взять из бюджета Украины, чтобы наесться? Куда поделись наши карпатские лесы? Чому не покарані прибічники Януковича? Скільки особисто вам занесли?
Это были вопросы господина Зеленского, я так понимаю. Причем вот господин Зеленский, я сейчас смотрю эту трансляцию, он зачитывает их с листа, видимо, пытается как можно больше этих вопросов задать.
У меня есть такое подозрение, там был такой флешмоб в Фейсбуке, он назывался с хэштегом «Шел Е-запытание», и выкладывали пользователи Фейсбука вопросы, которые у них есть к кандидатам в президенты.
Судя потому, что вопросы были на русском, украинском языке, я думаю, что Елена права, это не его вопросы, это вопросы, которые ему прислали.
Я понимаю, можно было... Ну окей, хорошо, ладно. Коллеги, не только выборами живет сегодня страна, а у нас, что у нас есть? У нас есть сейчас наш Станислав Юрченко нас познакомит, и вас, наши дорогие радиослушатели, слушателя и зрителя познакомить с тем, что у нас было интересного на сайте Крым Реали.
Давайте начнем с топа 5 сайта Крым Реали. Что же его посетители за сегодня решили, что было самым интересным? На первом месте оказалось мнение Павла Казарина «Зрада и Перемога». Давайте послушаем отрывок размышлений Казарина о различиях адептов «Зрады» и «Перемоги».
Зрадофилы – это безудержные оптимисты. Только оптимист может так неистово верить в страну и людей. Только он может считать, что победить в войне было реально еще вчера, а реформы закончить – позавчера. На другом полюсе все строго наоборот. Адепт перемоги – это законченный пессимист. Все последние 5 лет он готовился к худшему, к развалу, к поражению, к дезинтеграции. В его картине мира отсутствие ужасного – это уже чудо. Каждый рассвет он встречает как онкобольной после химиотерапии.
На втором месте новый выпуск подкаста «Слушай сюда». Корреспондент Крым Реалии ТВ Игорь Токарь рассказывает о том, что крымский «Беркут» делал на Майдане и как сложилась судьба этих людей сейчас. Как всегда, найти этот выпуск можно не только на сайте Крым Реалии, но и на SoundCloud, CastBox и Apple Podcast. Ну, а небольшой фрагмент давайте послушаем прямо сейчас.
Командир севастопольского «Беркута». Вот, отработали ночь. Ну, Майдан где-то на 40% зачистили.
В Крыму их встречали просто как героев. Их встречали с аплодисментами, им кричали спасибо, дарили цветы, целовали абсолютно незнакомые люди. И...
Так а за что спасибо-то?
За то, что они не пустили в Крым бандеровцев и майдановцев.
Стоя на Майдане.
Стоя на Майдане, да.
Третье место. Вот вы могли не ожидать, но это новый выпуск проекта по изучению крымско-татарского языка «Элифбе», посвященный выборам. Давайте узнаем, как же они звучат на крымско-татарском.
Селям алейкум, урметли сердилеры. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в «Элифбе» говорим о самой актуальной теме. Конечно же, теме выборов. Выбор в крымско-татарском языке – это «сечим», а также существует слово-синоним «сайлав». Выбирать сечмек, можно сказать сайламак. Выборы президента, президент сайлавлара.
Ну а как звучат на крымско-татарском дебаты, место голосования и другие слова, можно узнать из полной версии видеоблога на сайте Крым Реали.
А как звучит стадион, так стадион будет на крымско-татарском?
Заходи, смотри.
Да, давайте дальше, это я заинтриговалась очень. На четвертом месте видеосюжет корреспондента «В настоящего времени. Крымчане в Киеве. Жизнь после аннексии». По данным властей Украины, после аннексии Крыма на материк с полуострова уехали 27 тысяч человек. По данным правозащитников проекта «Крымсос», почти 100 тысяч человек. На материке людям приходилось начинать жизнь с чистого листа, оставив на полуострове квартиры, бизнес и всю прошлую жизнь. Журналисты пообщались с крымчанкой Эмине Эмирсалиевой, которая сейчас работает в киевском кафе «Мусафир». Ну, что же случилось с крымчанами?
Точнее, что же случилось с самим крымским «Мусафиром», давай узнаем. Почему она теперь работает в «Мусафире» в Киеве?
«Мусафир» открылся в 2007 году, и через 5 лет он был первым в туристическом рейтинге Бахчисарая среди ресторанов и вошел в пятерку среди заведений по всему Крыму. А в 2014 году «Мусафир» был одним из 2 зданий вместе с Бахчисарайским меджлисом, где до последнего, пока это было возможно, развивался украинский флаг.
На двери закрытого «Мусафира» еще не выцвела наклейка TripAdvisor, а на месте украинского флага сейчас флаг крымских татар.
И вот теперь пришло время последнего места, где находится сюжет Ирины Ромалийской, как национализировали «Приватбанк» и что происходит с ним сейчас. Суд в Киеве удовлетворил иск украинского олигарха Игоря Коломойского к Нацбанку Украины и правительству и признал неправомерным национализацию «Приватбанка», который принадлежал Коломойскому. В конце 2016-го банк был переведен в 100% госсобственность. Как проходила национализация «Приватбанка» и с чего она началась? Давайте вспомним.
В 2015 году Национальный банк Украины начинает масштабную чистку банковской системы. Выясняют, собственники крупнейшего в стране банка вывели из него на другие свои структуры 5,5 миллиардов долларов. Позже это доказали детективы авторитетного американского агентства Кролл. Для того, чтобы не рухнула вся финансовая система страны, Международный валютный фонд, а он главный кредитор Украины, настаивает, банк должен быть национализирован.
А кто актуальная тема Приватбанка сказалась в конце следующей недели. Интересно, будет ли также активно обсуждать и на следующей неделе, или все будет занято только выборами?
Скорее всего, будет, потому что сегодня, насколько я следил за новостями, было принято еще одно решение суда, оно тоже касается Приватбанка, его акционеров, я не знаю, как правильно теперь их называть, бывшие, настоящие или будущие. Но для крымчан, конечно, тема Приватбанка, она особенно интересна, потому что этот банк, он закрылся одним из первых вообще на территории полуострова и отказался выплачивать крымчанам что-либо, вообще не... И даже тем, которые переехали, те в течение многих месяцев, а то и лет, судились за возможность получить свои деньги, которые у них находились на счетах этого банка. И до его национализации, и после национализации Приватбанка. Ну, а мы продолжаем нашу программу, и далее будем... Говорить о чем?
Опять о банках.
Да, опять о банках и опять о будущем.
Нет, ну мы так мы говорим по плану и одним глазом поглядываем на трансляцию дебатов. Там почти это уже рэп-баттл такой. Ну, по крайней мере, со стороны без звука это так выглядит. Крыму обещают онлайн-филиалы крупных российских банков. Крупные российские банки, ранее не работавшие в Крыму, намерены создать в регионы онлайн-филиалы для обслуживания предпринимателей. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Анатолия Аксакова. Значит, подробности таких планов депутат не раскрыл, однако Аксаков сообщил, что планы на открытие онлайн-филиала есть у одного из крупных российских банков.
Дело в том, что онлайн-филиал, его открыть достаточно просто. То есть можно просто открыть сайт, да, и кликнуть мышкой на соответствующую иконку, и там откроешь себе счет онлайн, если действительно говорить об этом. И для этого необходимо, нет необходимости открывать какое-то представительство. Другой вопрос, что будут ли обслуживать эти банки вообще крымских предпринимателей.
Ну вот в чем же дело. В связи с аннексией Крыма России на полуострове не работают украинские банки. Из российских банков наибольшая доля операций приходится на российский РНКБ.
Но в 2014 году зашло тогда сразу в Крым больше трех десятков российских банков. Сейчас осталось меньше 10. Уже даже, по-моему, меньше 8 осталось банков. Это в том числе там Морской банк и ЧБРР, которые как были в Крыму, так и остались. Там всего ничего этих самых банков осталось в Крыму.
Ну да, то есть это обещание, оно выглядит как попытка утешить крымчан, которым обещали, что у них будет больше возможностей в плане каких-то банковских операций, но это остается под вопросом, потому что каждый раз, когда мы как-то поднимаем эту тему у нас в прямом эфире по поводу присутствия крупных российских банков на полуострове, возникает вопрос, что крупные банки по типу Сбербанка России, например, они не очень хотят работать в Крыму в связи со статусом полуострова.
Ну я объяснял уже почему, да, на примере бензина. Одна надежда на Сирию. Потому что осталось только дождаться грузов из Сирии. Сирия отправила большой груз в Крым. Об этом на Ялтинском экономическом форуме сообщил российский министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта. Рассказал, что из Крыма в Сирию был отправлен корабль с грузом.
То есть все-таки сначала груз отправил Крым.
Да, да. Зерновозом отправил, в общем, зерно в Сирию. А обратно в этот зерновоз должны как бы загрузить... Ну давай, рассказывай, что там обратно.
Цитирую Васюту, это гранит, мрамор, уже идут товарные партии цитрусов и оливкового масла. Будем также получать образцы клинкера, фосфоритов, которые будем применять на крымских предприятиях. Кроме того, он пообещал, что сирийские товары будут доступны в торговых сетях Крыма, а стройматериалы поступят на крымские заводы.
Заходишь так в магазин крымский, говорит, дайте мне, пожалуйста, полкило клинкера, 3 килограмма фосфоритов и чего там еще.
Пол-литра оливкового масла.
И полкило сирийских лимонов.
Да, и гранита плиточку закусить, и мрамора немножко.
Но почему это все-таки новости будущего? Потому что неделю будет груз идти в Крым.
А как вы хотели? Ну, на самом деле, даже из крымских портов до аннексии корабли, когда ходили, например, там из Севастополя в Стамбул, это занимало, ну, больше суток, да. А тут все-таки расстояние поприличнее.
Так, моя любимая тема. Крымские маршрутки, автобусы, троллейбусы. В Симферополе проверят перевозчиков. Со следующей недели в крымской столице начнутся массовые проверки перевозчиков на городских маршрутах. Об этом сообщает российская администрация города Симферополя. При выявлении нарушений перевозчику будет направлена претензия с конкретным сроком устранения выявленных недостатков. Вот в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения требований договор на пассажирские перевозки будет расторгнут. Об этом сказала начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Лавринова. Я напомню важный момент для тех наших слушателей, которые не в курсе, что с 1 апреля проезд в Крыму подорожал, и одним из условий подорожания проезда, то есть почему как бы крымские власти вроде как согласились на это подорожание, перевозчики пообещали российским властям Крыма, что они поработают над качеством перевозок.
Ну вот, видите, уже поработали. Кстати, вот, так, не знаю, наверное, последствия такой работы. В Симферополе собираются на месте аэропорта построить жилые дома.
Креативно.
Креативно. Я считаю, что давно пора. Значит, подконтрольные Кремлю крымские чиновники хотят выделить земельный участок в 200 гектаров в районе аэропорта для... Реновация это называется.
Ага.
То есть застроить взлетно-посадочную полосу домами. Правда, речь идет не об аэропорте Симферополь, а об аэропорте Заводское. Помнишь такое, да, Стас? Это, он значит, же... да, он же из Керчи, он же не крымский, да. Это такой аэропорт. Это конечные маршрутов 10 и 11 троллейбуса. Угу. Да, и это когда едешь в сторону Севастополя, из центра по улице Севастопольской, поворот направо, улица Данилова, и вот там находится этот аэропорт Заводской. На самом деле, раньше из этого аэропорта в 70-е, 80-е годы летали самолеты в Керчь, Херсон, ну, такой был аэропорт, там Ан-2 летали, угу. И какие-то еще чешские потом летали самолеты Л-410. Но теперь, значит, этот все пойдет под снос, ну, сносить нечего, там поле, да, и там собираются построить дома. Об этом сказал Дмитрий Козак, Евгений Кабанов сказал, это вице-премьер российского правительства, на встрече с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком. Основные параметры будущего микрорайона уточняются далеко даже до проектирования. Пока все находится на стадии обсуждения идеи. Садики, школы, там... пожарные, депо, паркинг.
Стадия обсуждения идеи – это стадия, которая характерна для Крыма в последние годы.
200 гектаров земли – да, их никто не отменял. Это была программа «Крымский вечер». Увидимся уже 22 апреля. Всего вам доброго.